Светлана Кайсарова. Требушастая Изабелья. Редкая деревня на Псковщине отличается красотой названия. В одной из них, Мокрове, шестым и последним ребенком долгожданная девочка, и родилась моя мама в мае 1943 года. Отец ее, мой дед Леня, был призван на фронт спустя 2 месяца после ее рождения, так что все трудности выживания семьи на оккупированной территории достались моей бабушке. Мамино первое детское воспоминание связано с самым счастливым событием в жизни ее семьи — это возвращение отца с фронта. Он пришел домой в августе 1945 года, когда его уже отчаялись ждать. Странно, но цепкая детская память не сохранила ни объятий, ни подбрасывания хрупкой дочурки вверх, ни ощущения колючей щетины при поцелуях, ни запаха горькой махорки. Может, этого всего и не было? Удивительно, но остался один цвет, вернее, разноцветие. Это была горстка первых в жизни конфет, завернутых в разные фантики и выложенных на большой деревянный стол. На фоне серой отцовской шинели и серой скатки эти сласти, конечно же, выглядели радужным фейерверком. Чтобы добраться до гостинца, именно гостинца, а не подарка, слово, к сожалению, стремительно устаревает, надо было сделать огромное усилие, встать на персточки, на кончики пальцев, на носочки и протянуть руку. Почему-то именно это усилие ярче всего застряло в памяти моей мамы. И действительно, пока она помнит об этом, ее жизнеспособность неисчерпаема. С раннего детства она усвоила, что все самое яркое в жизни достигается ценой усилия, собственного большого труда. Более осознанные воспоминания относятся уже к началу учебы. Школьная пора рожденных в войну пришлась на первую половину 50-х. Тяжкий деревенский труд сопрягался с неудержимым стремлением к знаниям. Политика партии требовала неукоснительного осуществления образовательной программы, несерьезного отношения к школе не допускалось и в мыслях. Сейчас от маминой деревни практически ничего не осталось, в ней доживают свой век несколько энтузиастов, а после войны она насчитывала более 40 дворов, и, конечно, там была начальная школа. Деревенский учитель — царь и бог. Был такой и в Мокровской начальной школе Леонид Николаевич Успенский, член партии, прошедший войну, семинарист в прошлом. Надо ли говорить, что ему одному было не под силу справляться с 40 учениками, причем обучая их в разных классах? Уж сколько деревянных указок было сломано, а головы нерадивых. Незадачливый ученик мог схлопотать и за неряшливый внешний вид. Так старшего брата мамы Леню наказывали, били, за цыпки на руках. Хотя совершенно очевидно было, что появлялись они по самой простой причине. Не было рукавиц. Да много чего не было. Самая острая нехватка ощущалась в обуви. Многие ходили в школу за 5-7 километров, обувь изнашивалась быстро. Семьи были большие, и часто дети ходили в валенках по очереди. Когда для мамы наступило время переходить из начальной школы в среднюю, Леонид Николаевич спросил у родителей, смогут ли они обеспечить ее зимней одеждой и, самое главное, валенками. Средняя школа находилась в 5 километрах от Мокрого, а зимы были лютые. Поскольку мама была последним ребенком в семье, она оказалась последней и в детской обувной очереди. Так она осталась на 2-й год, в 4-м классе. На мои недоуменные вопросы по поводу излишней, в кавычках, строгости учителя, мама старалась объяснить мне, что то чувство, которое он вызывал у своих учеников, к сожалению, уже не встречается в нынешней жизни. Это и не любовь, и не уважение, и не страх. Это был трепет. И добавляет, а учитель он был хороший. Были, конечно, в сельской школе и праздники. Долгожданным для младшеклассников был Новый год. Ставили елку, водили хоровод. Кульминация же была раздача подарков. Каждый приносил из дома заготовленные пакетики. Кто бумажные делал сам, кто шил торбешечки. Каким счастьем было обнаружить в них карамель и печенье. За подарками детей приглашали на импровизированную сцену с Кумачевым президиумом. Совершенно естественно, что к празднику готовились. Дети учили стишки и песенки, а некоторым счастливчикам мамы шили наряды. Нет, нет, не карнавальные костюмы. Не было лисичек и зайчиков, мальвин и петрушек. Что за дикое роскошество! Коле Фукалкину справили обнову, черную сатиновую рубаху. Вот это праздник! Так ведь подвели и цвет, и фактура. Вылезли наружу недовольные вши и, распугав ребятню, серебристым дождем заскользили по спине. Зинке Михайловой тоже повезло. Ее матери, как вдове погибшего на фронте солдата, выдали кусок мануфактуры на хозяйственные нужды. Какие послевоенные радости! Недолго думая, она выкрасила полотенечную материю в оранжевый цвет и раскроила дочери платье. Сшила по-модному, рукава буфом, талия на сборке. На новогоднем утреннике Зинка была в центре внимания. Ее яркое, плохо прокрашенное платье затмило елку и привлекло внимание малышей. Они кружили вокруг девочки хороводы, щупали ее беспрестанно и смеялись над ней. «Посмотрите, посмотрите, Зинка в требушастом платье пришла!» Настало время получать подарок. На сцену она не вышла, проплакав весь праздник за печным стояком. Самым грандиозным по размаху был почему-то Первомай. Странно, но День Победы проходил в деревне самым будничным образом, а на праздник международной солидарности трудящихся в школу приглашались родители и поселковая администрация. Делом чести было подготовить достойный номер. У мамы был красивый голос, и однажды ей с Тамарой Тимофеевой поручили исполнить песню. Текстами никто не снабжал, переписывать их было неоткуда, да и некому, а вот пять куплетов нужно было выучить на слух, несколько раз прослушав уже и без того заезженную пластинку. Патефон имелся у самых зажиточных в деревне, у Бочинковых. Послевоенная псковская деревня жила открыто. Разрешение воспользоваться музыкальным автоматом даже спрашивать не предполагалось, тем более ради общего дела. Репетиции начались незамедлительно, и девочки легко и просто выучили все куплеты, кроме первого. Вот незадача. Как же просто и ясно звучало все остальное. «Родной стране на славу, врагам своим на страх, рекорды перекроем в колхозе на полях. Мы колос наш зернистый с полей своих сберем, и хлеб наш золотистый мужьям на фронт пошлем. Мы шлем бойцам подарок, привет наш трудовой, пусть крепче рвутся бомбы над вражьей головой. В советские амбары плыви зерно рекой, нам Сталин улыбнется в победе трудовой». Да и в начале песни все было вроде бы знакомо. Смущала лишь некая Изабелья, к которой надо было прокладывать путь трудом. «Трудом мы к Изабелье проложим путь себе, пусть гнутся наши нивы колосьями к земле». Детское недоумение не могли развеять и взрослые, призванные на помощь. Старики напрягали слух, пытаясь опытным ухом уловить то, что молодым неведомо. Приглашали соседей, спрашивали у родителей. Пластинку заездили в конец, все тщетно. Тайна Изабельи оставалась нераскрытой. Близилось время праздника. На репетиции в присутствии директора колхоза решили не очень-то нажимать на непонятную незнакомку. Но она мучила детское сознание. Трудно предположить, что дало силы моей маме, бедной деревенской девочке, спросить у строгого учителя, чем так прославилась эта иностранка в русской деревне. Все вдруг встало на свои места, когда Леонид Николаевич объяснил, что о женщине в песне нет речи, а неизвестное слово «изобилие» означает непонятное в ту пору явление. Это когда у всех всего много, даже больше, чем нужно. Люди не знали слова, потому что не существовало явления, которое его обозначает. Концерт удался. Девочки выступили хорошо, все хлопали. Эту песню моя мама помнит до сих пор, а любимой сладостью у нее продолжает оставаться карамель. Я знаю почему.